и трехфунтовой гирькой тюкнул по голове бабкиного мужа. Рухнул бабкин муж у кадочки, в руке вилка, на вилке капуста. А Максим к прилавку, на прилавке ящик с деньгами. Шарит Максим, в пальцах дрожь, вытащил деньги, да маловато денег. Где ж такое денежки? Роет Максим по комнате, нету денег. А в руки все ненужное лезет. Гребенка, например, или блюдечко. Тьфу, бес, где ж денежки? А в дверь на лестнице кто-то постучал условно. Прикрыл Максим бабкиного мужа рогожкой и к двери подошел, слушает, открыть, не открыть. Открою. Сердце успокоил и дверь открыл. Малюсенький вошел старичок и тоненько сказал: «Бабку-ба, Авдотью мне». А Максим старичку такое: «Нет, старичок Авдотьи, иди себе с Богом, иди сделай милость». Сказал это и видит, гирька трехфунтовая в руке. Испугался Максим, что старичок гирьку заметит, пихает ее в карман, прячет гирьку-то, а старичок бочком-бочком и протискал с тем временем в комнату. «Подожду, — говорит, — бабку Авдотью, у бабки Авдотьи славная картошечка». Да у ней и капустка, наверное, славная. Да, ей-богу, славная капустка». И такой говорун, научный старичок, Максимке бы и с мыслями собраться, а старичок такое: «Ну, хорошо, человеку все бесплатно, согласен. Да только, на мой научный взгляд, общественное питание — это уж, извините, это сущий вздор и совершенно ложные слова. На все согласен. А тут уж к бабке Авдотье пойду. Не могу, извините. Я, скажем, головой поработал, рыбки захотел. Фосфор в рыбке. Ты языком поболтал, молочную тебе диету. А вы говорите, общественное питание, из корыта». «Да-с, молодой человек, на все соглашусь, а уж бабку-то Авдотью мне оставьте». Совершенно ложные слова. «Да я ничего», — оробел Максимка. И в коридор вышел. А там на лестнице, да по лестнице, да вниз через три ступеньки. На улицу вышел, нащупал деньги в кармане. Эх, мало денег. Где ж такое были денежки? И пошел, покачиваясь. «Эй, подходи, фартовый мальчик, подходи, угощай папиросочкой!» Не полюбопытствовал Максим на девочек. Встал Максим на углу и к окну прислонился. Убить не убил человека, и по голове ведь не шибко тюкнул. Да человеку вредно, человека жаль. Постоял Максим и подумал, а мысли-то уж все веселые идут. Глядит Максим королем на всех, глазами ищет ляльку 50, да нету лялечки. А на углу белокуренькая папироска дымит, и Максим улыбается. На ней высокие сапожки до колен и шелковая юбочка фру-фру. Повернется, шумит, и засмеется, шумит. Зашумела и без слов к Максиму подошла, подошла и тихо за руку взяла. Да вдруг как зашумело все, затопало. «Облава, дамочки!» — вскричала белокуренькая, и от Максима в сторону, в железные ворота. За белокуренькой шагнул Максим, а на Максима человек, весь в шпорах, шпорами бренчит, саблей стучит, а в руке пятизарядный шпалер. Задрожал Максим и пустился бежать. И бежит, и бежит Максим, гремит сердце, через Лиговку бежит, на него забор. Максим через забор, а в ноги кучи, через кучу Максим пробежал еще и свалился в грязь. Да не сам свалился. «Подножка», — сказал Максим и потрогал денежки. А на Максима черный вдруг насел, и мало того, что насел, а еще и душит. «Пусти», — хрипло сказал Максим, — «пусти, дышать трудно». И черный отпустил его слегка. Сидит черный на Максимке и разговаривает. «Бежит, вижу, человек по кучам. Стой, думаю, даром не побежит. Спасибо, либо вор, либо от вора. Даешь денежки?» А сам уж по карманам шарит. «Ох, вытащил пачечку, ох, вытащил другую. Ох, опять душит сатана. А это что?» «Гирька», — сказал Максим и вспомнил бабкиного мужа. Гирька усмехнулся черный и стукнул гирькой по Максимовой голове. «Беги теперь, да не оглядывайся! Беги, шпана, говорю! Стой! Гирьку позабыл! На, гирьку!» Взял гирьку Максим и побежал. Пробежал немного и сел на кучу. Зачем же человека бить по голове? Посидел Максим на куче, унял сердце и в город пошел. Нужно бы домой, а ноги на гончарную идут, к ляльке 50. Идет Максим на гончарную, на улицах пусто и в сердце пусто. А вот и лялин белый дом. Здравствуй, лялькин милый дом. Поднялся Максим и постучал, и к ляльке в комнату вошел. На стене ковер, на полу коврище, а в белой клетке попугай. А лялька сидит на китайских коленях, ерошит ручкой китайские усы. «Принес?» — спросила лялька и к Максиму подошла. «Принес», — сказал Максим тихо. «Гони только китайскую личность, смотреть трудно». А китаец по-русски понимал замечательно, обиделся и встал, и чашечку с кофе им на пол выплеснул. «Зачем же, — говорит, — выносить такую резолюцию? Уйду и денег не заплачу». Ушел китаец и дверкой стукнул. Максим тут к ляльке подошел, к ляльке наклонился, и ляльке целует щеку. «Нет у меня денег, лялька 50». «А!» — вскричала лялька 50. «Денег нет?» «Нету денег, пожалей меня, лялька, очень мне трудно, без денег пожалей. Ну скажи, что жалко!» Как закричал тут лялька: «А китайские убытки кто возместит?» «Есть в тебе сердце», — сказал Максим, и на коврище сел и лялькины ноги обхватил. «Есть ли сердце, спрашиваю? Птицу жалеешь, жалеешь попку?» Как ударила тут лялька 50 Максима, помутилось все. Охнул Максим, охнул и с полу поднялся. Гирьку нащупал в кармане, вытащил гирьку, хотел ударить по лялькиной голове, да не ударил, рука не посмела. Замахнулся Максим и ударил по птицыной клетке. Ужасно тут закричал попугай, и тонко закричала лялька, а Максим бросил гирьку и снова на коврище сел. «Ну скажи, что жалко!» Лялька 50. Веселая жизнь. Ах, милостивые мои государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и как все к простоте идет. Скажем, 200 лет назад тут на Невском ходили люди в розовых и зеленых камзолах и в париках. Дамы эдкими куклами прогуливались в широченных юбищах, а в юбищах железные обручи. Теперь бы и подумать об этом смешно, ну а тогда была эта картина повседневная. А впрочем, и над нами через 100 лет посмеются. Вот скажут, как нелегко было существовать им. Мужчины на горлах воротнички эдкие тугие стоячие носили, дамы — корсеты. И верно, смешно. Да только это уже уходит. Все меняется. Все идет к простоте необыкновенной. И не только это во внешней жизни, но и в человеческих отношениях. Ну кто, какой дурак вызовет меня на дуэль, если я обзову его дураком? Никто. А раньше за это до крови бились. Да что раньше? Недавно это было. Недавно еще, скажем, битый офицер, да и не только офицер, любой дворянин битый считал непременным долгом застрелиться или застрелить обидчика. Я вот вспоминаю старичка древнего, генерала одного пехотного. Актриска его в сердцах по физиономии дернула. Так что ж вы думаете? Застрелиться хотел старичок. Плакал, тосковал всю ночь. Ну, да только кончил все благополучно. Пережил старичок, а в дальнейшем помер от дизентерии. Ах, а смешная это была история. И не то, конечно, смешно, что актриса старичка ударила. А вся история перед тем, вся веселая жизнь генеральская, была необыкновенная. Ах, милостивые мои государи, невозможно без слез вспомнить об этом человеке. Нынче лежит он на Митрофаньевском. Над ним камень могильный, ангел в воскрылии. Под ангелом надпись: «Отставной военный генерал Петр Петрович Танана». Малюсенький это был старичок, птичий. Вместо волос какие-то перышки. Носик продолжительный, птичий, и звали его повсюду, старичка этого, Чижиком. Были на нем чины огромные, богатство довольно изрядное, а жил он, несмотря на это, до того грустно, что и сказать невозможно. 50 лет прожил он, прям скажу, неслышно, а на 51-м году перед смертью вдруг изменился человек. Раньше, бывало, генеральша полные сутки орет на него, что павлин, а генерал в ответ не полсловечка. Генерал в столовой на диване ляжет, шинелькой прикроется и жмется. А тут на 51-м году стал брыкаться. Генеральш, например, голосом донимает, а он в людскую. Там у Васьки Дедюлина, у камердинера своего, сядет на кровать и только усмехнется горько. Вот, скажет Вася, картина семейной жизни. А Васька Дедюлин головой потрясет. Да, скажет, неинтересно вы живете, богатые люди. А генерал иногда с ним спорить начнет. Что вот, брат Дедюлин, мы, богатые люди, тоже веселиться можем, только нам нельзя все сразу. Ты вот погоди, дай срок, потерпи до лета, летом мы с тобой на Кавказ поедем. Повеселимся ужасно как. Все равно за тихую жизнь мне никто спасибо не сказал. Ну, а нынче желаю пожить разгульно. До того буду яростно жить, что если Бог есть на небе или, например, херувимы, так они содрогнутся. И вот к весне генерал и Дедюлин стали в путь собираться. А перед отъездом зовет генерал Дедюлина в комнату. А вот, говорит, что Вася, сейчас мы с тобой сходим по одному щепетильному делу, пока генеральша спит у себя в креслах, бери поскорее эту корзинку с пищей и идем. Взяли они корзину и пошли. Петербургская сторона, у черта на рогах, в 16-м этаже. Звонят. Старушонка дверь отворяет. Что спрашивает? Нужно. Я пенсионерка и держу меблированные комнаты. Генерал отвечает. Нам нужно видеть мамзель Зюзиль по щепетильному делу. Это спрашивает циркачку-то? Да. Наездницу и актрису мамзель Зюзиль. И вот входит генерал и Дедюлин в комнаты. У зеркала циркачка сидит. Вид у ней не ахти какой. Даже удивительно, как генерал заинтересовался ей. Увидела генерала, руками всплеснула. «Ах, ах, говорит, не подходите, генерал, я раздетая». А генерал: «Ничего, что раздетая, я по щепетильному делу». «Ну так, отвечает, садитесь тогда в сторонку и произносите ваше дело, а я навьюшечку тем временем сниму, прическу причешу и снова буду красивой и изысканной». Генерал башлычок свой развернул, подходит, имеет, говорит, честь отрекомендоваться, военный генерал Петр Петрович Танана. Давеча сидел в первом ряду кресел и видел всю подноготную. «Я, военный генерал, восхищен и очарован. Ваша любовь, мои же деньги, не желаете ли проехаться на Кавказ? Нужно жить да радоваться. Развязывай, брат Дедюлин, корзину». У циркачки руки трясутся. «Ах, ах!» — отвечает. «Мерси, генерал, не тревожьтесь беспокоиться. Не могу я так раз-раз по-воробьиному решиться на такое щепетильное дело. Я очень порядочная, и за такие слова могу в раз выгнать человека из помещения». Генерал встает. «Нету, — говорит, — не выгоняйте, умоляю вас. Я военный генерал Петр Петрович Танана, и всякие обиды, и в особенности оскорбления действием, мне невозможно перенести». «Ах, ах, — говорит циркачка, — извиняюсь, генерал, я не хотела вас обидеть». «Ну-с, — говорит генерал, — это ничего. Сердце у меня нежное и характер кроткий. Беги, брат Дедюлин, в полпивную неси полдюжины пива. Нужно жить да радоваться». Побежал Дедюлин в полпивную, возвращается, сидят у зеркала генерал с циркачкой, будто новобрачный. Вскоре после того они и поехали. Кисловодск. Высшее человеческое парение. Вот генерал циркачки и говорит: «Ну, Машер, Машер, приехали. Вот взгляните, Кисловодск, кругом восхитительные места, кавказская природа. А это курсовые ходят. А циркачка, ну, говорит, и пущай себе ходят. В этом ничего нет удивительного. Давайте лучше квартиру снимать. Снял генерал квартиру, а циркачка через улицу комнату. Живут. Только замечает генерал, дама-мамзель Зюзиль по этим местам не слишком шикарная, даже вовсе не шикарная. Одним словом, стерва. Генерал, например, с ней под ручку идет, а в публике смех. Тут кругом высшее общество, а она гогочет и ногами вскидывает. Вот генерал Дедюлину и говорит. Ну, говорит, брат Дедюлин, я военный генерал Петр Петрович Танана, а мне с циркачкой вместо веселья одно лишь оскорбление выходит. Тут кругом высшее общество, а она, дура такая, бисерный подзатыльник носит, хохочет и обнажается. Дедюлин ему и советует. А вы, говорит, гоните ее, и разговор весь. Вот генерал и согласился. Приходит циркачка на другой день, а Дедюлин пущать, говорит, не велено, иди, говорит. Как же, говорит, не велено, если генерал от меня в полном восхищении. Ну, говорит Дедюлин, это как вам угодно. Приказано гнать в шею. Как услышала циркачка такие слова, затряслась, визжит в три горла. Даже соседи заинтересовались. Кто это, спрашивает, визжит в три горла? А циркачка, передайте, кричит генералу, что я ему, курицыну сыну, за такое нахальство голову вырву при первой встрече. Покричала еще циркачка и ушла. А очень тут испугался генерал. В комнате у себя заперся, шторку опустил. Ну, говорит брат Дедюлин, вонючий случай. Дама она настойчивая, что сказала, сделает. А если сделает, мне помереть придется. Мне, военному генералу, невозможно перенести оскорбление. Лучше, говорит, я из комнаты никуда не выйду. А ты ко мне никого не впускай и дверь на цепке держи. 3 дня прожил генерал в комнате, не вылезая. На 4-й день осмелел, шторку поднял и сидит у окна, обедает. И видит, личность эдкая штуковатая к окну подходит, человек какой-то. И что ты его разберет, не то кавказец, не то русский. На подбородок посмотришь — кавказец, подбородок пикой. На нос взглянешь — безусловно, русский, нос обыкновенный русский, крылечком выступает. Тут и генерал заинтересовался таким смешением, из окна высунулся, вместо того, чтобы шторку опустить, а тот ближе подходит. «Здравия, — говорит, — желаю, имея, — говорит, — к вам очень много чувств, дайте, — говорит, — за мои чувства тарелку супу. Я вам за едой дельце расскажу». Генерал испугался. «Вы, — говорит, — ко мне не подходите близко и в лицо не дуйте, я военный генерал Танана, и мне это оскорбительно, говорите на почтительном расстоянии». А, говорит, так, ну так извольте. После этого вы мне прямой враг. Вы не смотрите, что нос у меня обыкновенный. Нос этот мне от матушки достался, а я настоящий гордый лезгин, и за честь женщины всегда вступлюсь. Объявляю вам, надменному генералу, что если вы не удовлетворите капиталом обиженную мамзель Зюзиль, так она оскорбит вас действием публично. А что до меня, то заявляю, выжимаю левой рукой 3 пуда, рука у меня тяжелая. Были даже смертельные исходы. И ушел. Генерал сомлел, шторку опустил, сидит и трясется, Дедюлина зовет. Ну, говорит, брат Дедюлин, вонючий случай. Делу дан неприятный оборот, что делать, я и ума не приложу. Чувствую только, что живым мне теперь не быть. Ну, ударит она при публике, мне крышка, стреляться нужно. А если капитал ей дать... Да опять-таки, какой капитал? Мало дашь, все равно ударит. Много дашь, передашь еще, жалко. Погиб я теперь, Дедюлин. Погубила меня веселая жизнь. А Дедюлин ему и говорит, а вы, говорит, дайте ей 3 катеньки, еще пообещайте, а там видно будет. Может быть, мы соберемся, да и в сторону. Генерал вынул 3 бумаги, ладно, говорит, беги. Это ты прелестно придумал. Вот Дедюлин и побежал. А надо было так случиться, что, не доходя циркачки, армянская полпивная была. Духан, одним словом. Вот Дедюрин бежит, деньги у него между пальцами шуршат, и думает он, не малюсенькие, думает, деньги, мать честная, зайти, что ли, выпить стаканчик? С сыркачки и двух бумаг больно хватит. Вот он и зашел, выпил, и еще выпил, и все на свете забыл. Гуляет на все 100 рублей. А генерал у окна сидит и природой любуется. Только проходит час и два, дело к вечеру, нет Дедюлина. Вот генерал и думает, затекли ноги, пройтись, что ли, по улице? Вышел он на улицу, хорошо. Идет по улице, превосходно. Видит парк. Зайду, думает, в парк, волков боятся, в лес не ходить. Зашел в парк, кругом духовая музыка. Вот генерал и сам не заметил, как за столик сел. Потребовал себе еды, сидит, кушает, музыкой восхищается. Ну, думает, ничего не страшно. Только вдруг видит, циркачка идет и лезгин рядом. Неужели, думает генерал, мало ей 3 катенек? А циркачка подходит к столу. Что, говорит, не узнали, генерал? Нет, отчего же, отвечает генерал, узнал, машер. И того, говорит, и лезгин узнал, очень симпатичная личность. «А, — говорит циркачка, — личность!» И с этими словами генерала по сухонькой щеке наотмашь. Упал генерал в траву и лежит, битый в тревожной позе. А лезгин схватил скатерть, сдернул, все бланманже на пол рухнуло. Захохотали они оба и ушли. Стали тут курсовые подходить толпами, собрали генерала с травы, положили на скатерть и домой отнесли. К ночи Дедюлин домой явился пьяный, пришел к генералу, так и так прогулял денежки. Ничего ему генерал на это не сказал, только кивнул головой. «Подай, — говорит, — сюда огнестрельное оружие». Дедюлин пьяное оружие подал и к себе. Спать сразу свалился. Только наутро вскакивает, вспоминает все, ну, думает, помер генерал. Вечный покой. Вбегает в комнату, смотрит, сидит генерал на кровати, и тоненько так смеется весело. Говорит, брат Дедюлин, я, говорит, на тебя не сержусь, они хитры, но и я хитер. Если бы лезгин меня ударил, то да, я бы застрелился. Ну, а тут актриска ударила баба, а баба не считается». «Эх ты, дураки какие!» На другой день генерал и Дедюлин уехали, а в дороге покушал генерал через меру и помер от дизентерии. Любовь. Разбогател Гришка Ловцов. 5 лет в Питере не был, мотался бог весть где, на 6-й приехал, с вокзала за ним 2 тележки добра везли. Девятся люди на косой улице. Вот-то Гришка, широкий парень. А Григорий Павлович помалкивает. Ходит вокруг тележек, разгружает добро, каблучками постукивает. В комнаты вошел Гришка, фуражку не снял, только сдвинул на широкий затылок, аж всю бритую шею закрыл. Дым под образа колечком пустил. «Здрасте, — говорит мамаша, — приехал я». Очень испугалась старушка. «Да ты ли, Гришенька?» Заплакала. «Прости, — говорит, — Гришенька, попутал поп нечистый хвост. Панихидку уж я по тебе у Николы Угодника...» Усмехнулся Гришка. «Ничего, — говорит мамаш, — и плакать нечего». Смешно старушке стало. Мамаша и величает. Да не рассмеялась. Взглянула кривым глазом на сына и обмерла. «Будто и не Гриша». «Да и впрямь будто не Гришка. Чудно». А Гришка за столом пальцами поигрывает, на одном пальчике колечко с зеленым камушком, на другом колечко, но без камушка, а за рукавом браслет цепное золото. Испугалась старушка снова. «Да что ты, Гришенька, одет-то как? Нынче барская-то жизнь окончилась!» Сказал Гришка старухе, «безусловно, кончилась. Я мамашенькой приканчивал, да не в этом штука. Барская жизнь кончилась, новая началась». А покуда, пока не пришло иное времечко, поживем, мамаш, в Питере-то. Есть у нас кое-какое добришко и денежки. Заплакала старушка. Выжила из ума. Завозился Гриша у желтого сундучка. А под вечер Гришкины товарищи пришли. Очень даже напакостили на полу и ковровую дорожку совсем смяли. Гришке наплевать, а старуху убирай за ними, за стервецами. Да и не убрать. Сильная гульба пошла. В пьяном виде Гришка очень бронил французов. «Сволочи они, мамаша!» — кричал он старухе в другую комнату. «И полячки, сволочи!» Тихонько охала старуха. Посмотрит, ох, посмотрит старуха ночью родимую точечку на правом Гришкином плече. Но до утра гуляли гости и бронились яростно, играя в очко гнутыми картами, а под утро снова пили. Гришка в фуражке, а под фуражкой веером денежные билеты. Хмельной и красивый плясал чудные танцы. Эх, эх, не тот Питер сейчас, не тот. Негде потрепаться молодчиком. 2 недели живет Гришка в городе, сыт, пьяный, нос в табаке. А и славный же парень Гришка. Широкий, до чего парень, черт побери его душу. То у Гриш соберутся, кушают, едят, то Гриш кому-нибудь на пирог званый, а то и к Воробью вечером. Безусловно, не тот сейчас Питер, но есть кое-где замечательные места. Например, замечательное место Воробей. Это в гавани. Дом как дом, с мезонином и палисадничком. Днем старуха шебуршит горшками, стряпает, а больше ничего и не видать. А вечером кабаре. Денежки припасай, и все будет. Денежки только припасай. На ночь сотню отдай, не горюй, любая девочка. 2 раз гулял Гришка у Воробья, текли денежки. На 3-й раз похабный случай вышел. Побили матросы за контрреволюцию. Грозил матрос донести, хвалился знакомством под шпилем, да только сам виноват. Сидит в дисбелье у Катюши и треплется, и мысли выражает. Нынче говорит, я на все очень плюю, и, например, на политику тоже. Мне жить охота, а политика заела мою молодость. А Гришка рядом у Настеньки. Нравишься, говорит, ты мне, Настенька, очень даже нравишься. Очень ты личностью похожа на одну любимую особочку. А имя той особочки Наталья Никаноровна. А тут, значит, матрос со словами о политике. Гришка туда. Это, говорит, кто так выражается про политику? А ну, Клёш, выходи. А Клёш смеется и не покоряется. Обиделся Гришка. Ты, говорит, может быть, и про революцию так же скажешь? Да, говорит, так же. Гришка тут и посерел весь. «Ах ты, — кричит, — волчья сыть, белогвардейщина!» Ударил матроса. А тут еще ребята с косой улицы случились. «Бей! — кричит его Жоржика!» Ударили его и в грудь, и по животу, и брюки казенный Клёш на видном месте испортили. Гришка после этого расстроился и ночевать не остался, домой пошел. А утром к нему Иван Трофимович жалует. «Ты что ж, — говорит, — Гриш?» А Гриша ему такое, «А что ж, я не могу и погулять у себя? Я, Иван Трофимович, не афонский какой-нибудь монашек». «Да ну! — удивился Иван Трофимович. — Да я, Гриш, тебе только так, такчки, любя. Голову, — говорю, — не защеми. Вот что. А вечером, Гриш, приходи ко мне, невеста есть для тебя роскошная». Не пошел Гриша вечером к Ивану Трофимовичу. Долго ходил по комнате очень серьезно и думал, а не жениться ли мне и в самом деле? Пожить, значит, семейной жизнью. Утром Гриша по своим делам, а мамаша чаи распивает с сахаром. Жует старушка белый хлеб, разговаривает с соседками. «Гришенька мой жениться придумал. Ищи, — говорит, — мать невесту». Охают соседки, дуют в блюдечки. «Да что, Цавишна?» «Да, ей-богу, моя правда. Хочу, — говорит, — чтобы красивенькая была, и чтоб зря не трепалась». «Что ж, — хрустят сахаром, — что ж, он это правильно требует. Да только нынче-то девки пошли очень бесстыжие, коц пообстригли, табак тоже легкий курит. Уже подошло же времечко, ох, и пришел последний час». «Да, очень много у баб всякого разговору, до вечера». А вечером Гриша приходит, посмеивается, шутит со старухой шутки, невесту требует. Но только раз Гриша пораньше пришел, сел, задумался, и зеленым камушком не любуется. «А что, — спрашивает мамаша, — помнишь ли дочку Никанор Филиппча?»
«Это Натальюшка-то, дочку директора?»
«Ее мать».
«Чего ж, — говорит, — не помните, очень даже помню. Покойника Никанор Филиппча, царствие небесное, до смерти убили в революцию. А через год Натальюшка замуж пошла за инженера, за Длинноусова».
«Замуж? — вскричал Гришка. — Ну да ничего. Желаю мамаше жениться на Наталье Никаноровне. Встретил ее сегодня, узнала, щечками вспыхнула. Хотел в ножки броситься, поклониться, одумался. Дай, думаю, у старухи узнаю». «Так замуж, говоришь?» Вечером перьями Гриша скрипит, пишет что-то, к ночи за чаем вытаскивает это самое, что писал. «Вот, — говорит мамаша, — письмишко написано. Лети-лети письмецо в белые ручки Натальи Никаноровны, извиняясь дерзостью письма и вспоминаю любимую особочку. Некогда 6 лет назад я, Гриша Ловцов, раб и прихвостень батюшки вашего Никанор Филиппча, тайную к вам имел любовь и 3 года помнил загорелые щечки и приятные ручки. Нынче забыл все насмешки ваши, нынче предлагаю свою жизнь в полном земном счастье. Ежели да, скажете, прибегу собачкой. Нет, так до свидания. Гриша Ловцов, только тебя в Питере и видели. Прощай тогда, ясочка Наталья Никаноровна. Эх, сгорел Гришка, огнем сгорел. Тому подобного знакомства». «А? Каково, мамаш? Письмишко-то каково, говорю, написано?» «Будет моей, Натальюшка». По улице бежит человек, без шапки. «Вор, — думают прохожие, — мошенник, наверное». Но это не вор. Это Гриша Ловцов бежит на решительное свидание с ясочкой. В записке всего 3 слова было: «Приходите, Гриша, поскорей». Вот и бежит Гриша Ловцов, проглатывая холодный ветер. На ходу думать плохо, на ходу одна мысль в голове гудит на всякие голоса: «Плохо ясочки, к чему бы такая экстра?» А ясочке в самом деле плохо. Сидит она у бледного окна, плачет, слезы капают на Гришино письмо. Много раз перечла Наталья Никаноровна письмо это, много раз подходила к зеркалу. Что ж, она и в самом деле очень хороша. Так ли ей жить, как сейчас? В сумерках всегда острей печаль, и в сумерках Наталье было жаль себя. А тихий звон часов и брошенная книга на полу вдруг стали невыносимы. «Уйду», — вдруг подумала Наталья Никаноровна. А в это время Гриша через 3 ступеньки в 5-й этаж дух перевел, за звонок дернул. Дверь открыла Наталья Никаноровна. А Гриша и не видит ничего. «Здесь ли, — спрашивает, — проживает Наталья Никаноровна?» Улыбнулась, бровью повела Наталья. «Проходите, — говорит Гриша, — в ту горницу». «Ага! — закричал Гриша и взял Наталью за руку. — Идем, ясочка, идем сейчас. Но что думать-то? Все будет, все на свете». Ох, плохо знает Гришка женское сердце. Так ли нужно сказать? Так ли подойти? «Вот как, Гриша, — с сердцем молвила Наталья Никаноровна, — купить меня думаете? Так знаете, не за деньги я к вам решила, не за деньги, слово даю. Причина такая есть, да не понять вам. Ну да все равно, едем». В дверях стоял человек с длинными усами и острым носом. Был это супруг Натальи Никаноровны. «Едешь? — спросил он тихо и поправил от волнения усы свои длинные. «Едешь, — повторил он и больно сжал ее руки. — Слушай, Наталья, вот сейчас здесь я убью себя, не веришь? Вот сосчитаю до 5, и если не передумаешь...» И стал считать, и когда сказал 4, и голос дрогнул его, Наталья вдруг рассмеялась звонко, оскорбительно, закинула голову назад и смеялась. И за руку Гришу взяла, и засмеялась снова, и тихонько, и не глядя на мужа, вышла.
а по лестнице бежали они быстро и слышали за собой торопливый бег. «Постойте!» — кричал Длинноусый. «Господи, да что же это? Постойте же, Наталья!» На улице, на углу аптеки, догнал их. «Что?» — спросила Наталья. «Не веришь?» Удивился Длинноусый, нагнулся к ее ногам и поцеловал грязный снег. «Нет», — молвила Наталья и пошла прочь. Девья тоже на косой улице. Живет у Гришки дочь Никанора Филипповича. Смешно очень. Девятся люди, в окна засматривают. А Гришка ходит хвост трубой, любуется. Подношение Наталеньке делает. «Колечко тебе, ясочка, за то, что Длинноусому не поверила, а это за то, что невеста моя». Утром на службу Гриша, а старухе приказ наистрожайший ходить за Наташенькой, забавлять ее и ни в чем не препятствовать. Старуха очень ошалела, ходит за Натальей, глазом шевелит, а сама молчок. О чем и говорить неведомо. Только утром про сны разговаривает. Будто, говорит, ударил кто под ложечку. Гляжу, мужчина с русой бородой и топор в руке. Это под пятницу-то красавица. Вскочила я, крестом осеняюсь, крестом отмахиваюсь, и он пырх, и нет его. Лампадку будто затеплила перед царицей-заступницей. Глядь в зеркало нечаянно, а личность-то у меня и нет, пустое место. Рукой шарю, нету личности, а в зеркале фига дразнится. Наталья Никаноровна молча слушает, да про свое думает, а старушка глазом обижается, ведь под пятницу все-таки. А вечером Гриш со службы, чистый, причесанный, и даже духами от него воняет. Ручку у Натальюшки Гришка поглаживает, нежит ручка-то и про свадьбу разговаривает. «Свадьбу, — говорит, — сыграем, и ну из Питера, ясочка, на людей посмотрим, по Волге поедем на пассажирском, барские твои привычки сохраним, живи, ясочка». Молчит Наталья. «Что ж, не привыкла, стало быть?» «Эх, ясочка, очень тебя люблю. Скажи, все сделаю, свадьбу такую справим, дым в небо, всех пригласим. Сам пойду умолю, профессора одного знаю, писателя одного знаю тоже. Не скучно будет Натальюшке, а?» Молчит Наталья, ласкает Гришкину голову. На высоком шкафу стоит лампа, крутит огненным языком, подпрыгивает. В комнате танец «Краковяк» танцуют. Серьезный танец «Краковяк» танцуют, молчат, никто и не улыбается. А очень великолепно старик на гармонии играет. Да только не весело. Нельзя слепцов на свадьбу звать, душу всю вывернут. Иди ж ты, гадина, как тонко перебирает. Ходит Гриша с невестой, с женой теперь, то есть, гостям улыбается, а душа гудит. Из чего бы это было так невесело? Все расчудесно вышло. Благородства тоже во всем немало. Вот и старичок в сюртуке. Не кто-нибудь, профессор Блюм, мудрит с рыжим студентом. А рядом в комнате старуха с девкой босой стол прибирают. На столе даже цветок есть, кому любопытно понюхать. Пожалуйста, дорогие гости, не побрезгуйте. Сели за стол, да плохо сели, молча пироги жуют. А как выпили раз с другой... Смех пошел по столу, смеются все, и причин уважительных нету. И профессор Блюм улыбается, к рыжему студенту льнет. Сам, говорит, был таким, люблю очень студентов. Выпьем за науку и за просвещение. И вдруг Наташенька тоже стакан свой поднимает и улыбается. Молчала все, а тут и я, дескать, с вами. Обидно очень Гришке. Да и рыжий на Наташеньку что-то засматривается, по-своему ей глазом мигает, да, может быть, и ножку гадина под столом ей жмет. Ох, а и противен же до чего Гришке этот рыжий. Так бы вот в зынзылы и дал. Гришка с профессором беседует тонко, а сам на студента глазом. «Вы, — говорит, — профессор, за науку выпиваете, а, между прочим, тьфу, ваша наука». Профессору и крыть нечем. Сидит на стуле, беспокоится, ртом дышит. А Гришка ему все серьезное. «Да-с, я науку вашу очень презираю, смешно. Про землю, например, скажем, шар, и, так сказать, вертится. «А что вы за такие, за правильные люди, что как раз и угадали? Вот, скажем, через 50 лет или, может быть, меньше, возьмет кто-нибудь и объявит по науке вашей, а земля-то скажет, и не вертится, да и не шар, да и черт его знает, что скажет. Тьфу на вас!» Тут все на профессора уставились, дескать, вот так Гришка, широкий парень. А тут еще дьякон Гавриил словечко вставил. «Мы, — говорит, — интеллигенция, хотя и очень уважаем вас, Григорий Павлович, так сказать, почитаем совершенно, однако земля досконально есть круг, установленный наукой и критикой», — сказал и на профессора этак вот ручкой. «Тонкая бестия этот дьякон Гавриил». «Да, крупный разговор вышел. Ученый. Гришка то на профессора, то на студента глазом, а студент ничего, рыбу кушает. Не жалко, конечно, пускай кушает. А только зловредный же этот рыжий. А профессору, должно быть, очень обидно за науку стало. Григорий Павлович, он не словечко, видит, сидит человек с круглыми глазами. Так он дьякону Гавриилу. Из чего бы это он дьякону Гавриилу выговорит со своей гнусной философией того?» А Гришка со стула вдруг по столу кулаком: «Бей!» — кричит их, — «рыжую интеллигенцию!» Сгрудились гости, присели иные. «Эх!» — закричал Гришка и насел на студента. Длинноусый шел на вокзал. Сегодня они уезжают из Питера. «Эдкая ведь скверная штука, — думает Длинноусый. С чего бы мне идти? Зря иду, ей-богу, зря. Я вот на них взгляну одним глазком и уйду. Не из романтизма взгляну. Не глазом, так сказать, любви, а издали из великого любопытства. Я даже радуюсь. Мне, милостивые государи мои, на многое совершенно наплевать. Мне, милостивые государи, смешны даже в некотором роде высокие чувства любви. Подумаете, врет? Вот, скажем, и Наталья подумает про меня, погиб из-за великой любви, даже вот убиться хотел. Вздор! Совершенный вздор! То есть, может быть, и убился бы, если бы, скажем, поверила. Вздор, сударь мой, шарлатанство, женская, так сказать, природа требует остроты, так вот, пожалуйста. Хе-хе. А мне смешно, честное слово, смешно. Ну, что я могу поделать? Смешны всякие трагические чувства. Конечно, плохо, что она с Гришкой. Я даже снова готов на всякие потрясения, но любовь... Хе-хе. Тут Длинноусый остановился у вокзала. «Подождем», — сказал он громко. «Посмотрим, понаблюдаем. Они непременно под руку пойдут. Все-таки Гришке-то лестно, а она с этакой тонкой улыбочкой. У ней вечная такая тонкая улыбочка. Накануне вот приходит. Что, спрашиваю? Не могу, говорит, с тобой жить. А у самой эдкая улыбочка. Не могу, говорит, больше жить, не живой ты. Ну, сделай что-нибудь человеческое, убей меня, что ли. Гришку, наконец, убей». Хм, тонкая первопричина, тончайшая. Конечно, острота чувств. Да не в этом корень. Тут, можно сказать, историческая перспектива. Тут, ух, как широко. Тут, можно сказать, история. Да, с историей и инстинкт женщины. Скажем, через 40 лет голубую кровь им перельем. Вот оно что. Может, я и не сопротивляюсь из-за этого? Но куда ты, баба, прешь? Толкнуть можешь. Видишь, человек по делу стоит. И точно, баба с мешком и корзиной пихнула Длинноусого в живот. «Дура!» — сказал Длинноусый. «Этакая чертова баба!» А за бабой в двух шагах двое под руку. «Они!» «А-а-а!» — улыбнулся Гришка. «Вы здесь!» Не ответил ничего Длинноусый и пошел за ними вслед. Идут вдоль вагонов, не обернутся, и Длинноусый сзади. «Здесь!» — сказал Гришка и вошел в вагон. «Наталья!» «Что?» «Не веришь?» — поглядел ей в глаза Длинноусый. «Нет!» — молвила Наталья и вошла в вагон. «Под вагон, что ли, упасть?» — уныло подумал Длинноусый, когда поезд железом лязгая двинулся с места. «Вот под тот». постоял длинноусый секунду, поднял глаза, а в окне Гришка с Наташей. Наталья та спиной, а Гришка ухмыляется, и это кручкой делает, дескать, прощайте, счастливо оставаться. Постоял длинноусый, постоял и поплелся тихонько к выходу.